Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь
и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Лена Афанасенко из церкви «Открытая дверь». Лена, здравствуй.
Здравствуйте.
Лена, «Открытая дверь». Что за название церкви?
Когда образовалась церковь, я была в этой церкви с самого начала, думали, как назвать. Так, чтобы выделяться из общей массы остальных церквей. И на самом деле наш пастор на тот момент, это был Александр Ботанов, он просто предложил церкви назвать церковь.
Ну хорошо, что имеется в виду, куда дверь открыта?
Было много разных вариантов, остановились на открытая дверь, потому что к Богу всегда дверь открыта, любой человек может войти, но в то же время всегда есть свобода выбора, ты всегда можешь выйти из этой
войти,
двери.
Войти, да, или не войти. Хорошо, Леночка, ты знаешь, что программа «Выбор», на которой ты сегодня, это программа свидетельства. То есть ты рассказываешь о своей жизни, и люди, которые нас слушают, они думают, а для них возможно что-то преодолеть, что-то выбрать, что-то найти? Расскажи, мы послушаем.
Когда мне было 18, 20, 25, я даже не представляла, что моя жизнь может измениться так сильно. Я была хорошей девочкой, хорошая обеспеченная семья, единственный ребенок. Все было прекрасно, отличница в школе, все прочили большое будущее. Все было замечательно, все было хорошо в моей жизни. Я очень рано встретила молодого человека, полюбила его. Мы очень рано поженились, 18 лет было мне, 19 ему. Ну, в общем, мы летали на крыльях счастья. Наша свадьба попала на время перестройки, несмотря на все трудности. Я не ожидала, что он будет таким замечательным мужем. Родился один ребенок, второй, не получилось закончить образование. Ну, я с радостью оставила институт, была дома, наслаждалась детьми, мужем. В общем, я думала, что жизнь состоялась. Прожили мы в браке 10 лет, это были исключительно счастливые годы жизни. Люди не верили, что мы в браке 10 лет, когда смотрели на нас. Были здоровые дети, умные, талантливые, способные, заботливый, любящий муж. В общем, все было абсолютно идеально. Конечно, не без трудностей, были трудности с работой, он старался, зарабатывал деньги. Но, в общем-то, все было хорошо. На заре 90-х в Москве было очень много разных религиозных течений на Арбате, и с чистого любопытства, ну, несколько раз там общалась с разными людьми, причем не было никакой разницы для меня, там, секта, не секта, что они говорили, просто из чистого любопытства, и мне это казалось таким баловством, то есть я выросла на примере Гагарина, человек может все. Если ты чего-то не достиг, это просто потому, что ты недостаточно старался. То есть советское воспитание было очень крепко. Во мне, в муже мы были уверены, что Бога нет. И всего добивались сами. И кажется, что это работало первую половину нашей жизни. Все было прекрасно. Были, конечно, некоторые беспокойства. Мой муж типичный русский мужчина, любитель выпить в компании. В общем, я тоже любила выпить. Какой же праздник без рюмочки? И, в общем, все было хорошо до определенного момента. Потом меня, конечно, стало волновать тот факт, что он стал выпивать больше и больше, чуть-чуть больше. Ну, в общем-то, ничему это не мешало. Ни работе, ни семейной жизни. Дети росли, пошли в школу. Но потом стала замечать, что в какой-то момент он просто перестал останавливаться вовремя. Напивался так, что уже ползком до дому. Стала беспокоить это, стала ему говорить, извинялся, все, больше не будет какое-то время. Все было хорошо, все замечательно. Потом повторялось, но не так, чтобы это сильно кого-то напрягало. То есть в трезвые периоды жизни все было хорошо, все нормально, запоем никогда не пил. И его любимая фраза была: «Ну я же не алкоголик». Вот. А когда я поняла, что он уже алкоголик, оказалось поздно. То есть он стал алкоголиком. зависимым человеком, который абсолютно не имел своей воли. И это было страшно. Постепенно стал терять работу одну за другой. Долго нигде не задерживался. Пил все больше и больше. Постепенно перестал обращать внимание на меня, на детей. И так получилось, что на тот момент я работала воспитателем в детском саду. Просто такой мизерной зарплатой. И он был водителем. И остановили за рулем нетрезво. Он потерял права. Это был удар. Очень серьезный удар. И как хорошая жена, как любящая жена, я старалась поддержать. Надеюсь, что он все понял, все осознал. Все будет хорошо, и больше такого не повторится. И, в общем-то, мы все жили надеждой, что папа нас любит, больше такого не будет. Но как результат оказалось, что он стал пить больше. И больше,
и больше. Механизм такой, что эти люди, они обещают что-то.
Да, он искренне обещал, но на самом деле...
Но они обманывают или они верят?
Они верят в том, что они сами говорят. Они обманывают сами себя, и они искренне верят в этот обман. Неважно, сколько раз человек обещает, каждый раз он верит, что это было последний раз. Каждый раз. И существует мнение, что алкоголик срывается по какой-то причине. Я точно знаю теперь, что это неправда. Это неправда. Нет никакой причины. Да, могут быть какие-то моменты, которые являются спусковым крючком, но в большинстве случаев создается обманчивое впечатление, что вот одна рюмочка, один глоточек, и ничего не будет страшного.
А они сами себе причину рисуют какую-нибудь? Они объясняют, что вот это из-за этого теперь не будет?
Ну, конечно, да, они придумывают массу отговорок, массу причин, массу объяснений. Алкоголизм, он... Я прочитала очень много книг, очень много беседовала с людьми, которые являются алкоголиками, но не пьющими алкоголиками, которые уже знают Бога. Прочитала огромное количество литературы, общалась с психологами, и алкоголик, он проходит определенные стадии, и вот мы все это прошли. Я слышала в свой адрес, вот если бы ты была другая, вот если бы ты что-то сделала по-другому, я бы не пил. То есть я прошла все стадии обвинения, я ужасно жестоко обвиняла себя, что я ужасная жена, которая не способна просто соответствовать мужу, поэтому он пьет. Это было ужасно, поскольку я его очень сильно... любила, выходя за него замуж, и 10 лет просто благодаря ему, на самом деле, с двумя детьми я получила высшее образование. То есть 5 лет жизни он потратил на то, чтобы каждые выходные сидеть с маленькими детьми.
То есть, скажем так,
я спокойно уходила.
Хороший.
Он был замечательным человеком.
То есть это отдельно совершенно. Человек хороший и алкоголизм – это отдельная история.
А когда у меня такое чувство, когда я поняла, что мой муж алкоголик, у меня было ощущение, что я живу с двумя разными людьми. Трезвый он был один, пьяный он был совершенно другой. Причем даже не то, что пьяный, выпивший. Это было два разных человека. И это был жуткий кошмар, потому что я не знала, как относиться к разным людям одинаково. Поступки абсолютно разные. То есть в пьяном виде, естественно, были и оскорбления, и, ну, слава богу, никогда не было физических действий.
Ну вот все, до чего вы договорились с трезвым, все, во что вы верили, что вы любили, оно потом рушится, как карточный домик.
Абсолютно. Абсолютно. Невозможно это остановить. Это как лавина. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать. На тот момент я была в полном отчаянии. То есть я всегда считала, что он моя вторая половинка, и тут оказалось, что эту половинку отрезали. Просто. Я чувствовала себя физическим инвалидом. Инвалидом, неспособным продолжать жить. Я была в жуткой депрессии. Все мои силы уходили на то, чтобы элементарно приготовить ужин детям вечером.
То есть тебе не понаслышке известно, что такое созависимость.
Да. Впоследствии я много книг прочитала о созависимости, но просто чудесным образом Господь через разных людей, через Слово свое именно исцелил от этой созависимости. Я никогда не думала, что это такая серьезная, очень... очень серьезная вещь. Это не... созависимость – это та же зависимость. То есть муж говорил какие-то вещи и элементарно манипулировал моими чувствами, моими эмоциями. То есть он заставлял меня чувствовать себя виноватой, негодной, никчемной. Причем это от него это, ну, никаких усилий не требовало. Сказал, что Причем я не могла понять, он делает это сознательно или бессознательно, но я абсолютно была под его властью.
Ну вот, так дело в том, что я думаю, созависимость может быть еще и тяжелее, потому что ты копаешься во всем том, в чем он не копается.
Я не могу сказать, поскольку изначально мой муж был хороший человек. Я знаю, что он занимался самокопанием на моменты, когда он был трезвым. Но в результате это просто повергало его еще более сильную депрессию. Он же прекрасно понимал, что он делает. Но вот эта вот ложь, когда алкоголик говорит себе, ну вот только последний раз, вот только рюмочку, и на этом я остановлюсь, это был очень долгий период в его жизни, когда он верил, что после первой рюмки он может остановиться.
Так вот, этот вопрос один из первых, который я тебе задала. Это он обманывает кого-то или это он обманывает себя? Вот любой он, который бьет.
Себя. Он обманывает себя в первую очередь, и он обманывает окружающих, потому что каждый человек нуждается в одобрении окружающих, в поддержке окружающих. И, конечно, он старается себя представить в лучшем свете, чем он есть. Глубоко, в глубине души, мы потом с ним разговаривали, где-то глубоко он понимал. Но он эту истину он от себя скрывал очень тщательно и очень усердно.
Что он попал.
Да. Что все, выхода нет. Вот эта вот ложь, которую он упорно доказывал себе. А иногда это было так, вот я себе докажу, вот я выпью, я больше не буду. Но мы уже понимали к тому моменту, что первая рюмка, не то что первая рюмка, первый глоток – это только вопрос времени. Поначалу он еще какое-то время мог оттянуть момент запоя, неделю, две, то есть когда это каждый день было по рюмочке, и он был относительно в сознании. Но итог был всегда одинаковый, то есть это приводило к запою, к полному запою.
Лена, спасибо. Сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня, и после этого мы вернемся в студию.
Я боль твою возьму, хоть больно самому. Тебе я жизнь даю, возьми себе мою. Тебя я люблю, ты низко так упал. Но я тебя поднял, меня ты распинал, ведь ты меня не знал, тебя я прощал, я. Я кровь свою пролил, чтоб ты счастливым был. Я на кресте висел за то, чтоб ты прозрел, увидя удел, я боль твою возьму. И скоро я умру. На смерть. тяжкий я терплю, и жизнь свою даю за то, что люблю. Я твой Бог, я твой царь. Да, я воскрес, и теперь я живу. Я твой Бог, я твой царь. Да, я воскрес, и
в эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Лена Афанасенко из церкви «Открытая дверь». Лена, хорошо, вот из всего вышесказанного, муж пьет, просто трагедия в семье, да? Ты столкнулась со страшной неизлечимой болезнью алкоголизмом. Почему ты выбрала такой путь – сражаться, а не оставить мужа?
Когда муж уже являлся зависимым человеком, я все еще не была с Господом, и у меня было чувство, что я умирала. У меня были серьезные мысли о суициде. В общем-то, двое детей даже не останавливали.
Мама жила. Невозможно жить с вот этим, да, чем-то липким, мерзким, регулярным.
Это не липкое, мерзкое,
прессующее.
Это боль. Это боль, которая постоянно в сердце. Просто я боялась прийти домой. Я боялась проснуться утром. Ну, это был просто вот кошмар наяву. Невозможно описать, в каком ужасе живет семья алкоголика. Нет денег. Постоянно скандалы, грязь, то есть постоянный запах алкоголя в квартире. Вот эта вот обстановка, ну, жуткая, жуткая, которая в самом кошмарном сне не приснится.
Лена, ну ровно в этом месте женщины уходят или отправляют мужей. Я знаю, такой выход.
Да, я была близка к этой мысли. Моя мама, она не верующий человек, и меня активно в этом поддерживала. То есть она подталкивала к разводу. И в этот момент я... По приглашению своих друзей пришла на курс «Мудрость матери», христианский курс. А мои друзья-миссионеры из Америки, мы очень близко сдружились, и они меня очень активно поддерживали вот в этой ситуации, то есть они меня ободряли, они спросили разрешения молиться за меня. Мне было все равно. Я сказала, ну, хорошо, молитесь. Я пришла на этот курс в надежде найти помощь, чтобы справляться с детьми. Женщине одной, когда ты так в таком подавленном состоянии, дети подходили к подростковому возрасту, начинали какие-то серьезные проблемы, было очень тяжело. Надеялась найти ответы.
Леночка, а вот расскажи как раз эту сторону. Ты рассказала о себе и что переживает женщина, у которой прессинг. Дети как росли вот в этой обстановке? Они не поломались
сначала...
к этому времени?
К этому времени еще нет. Сначала я, как хорошая мама, хорошая жена, очень долго скрывала эти вещи от детей. Объясняла, пока они были помладше, объясняла, что папа устал, папа будет завтра нормальный. То есть я скрывала. Типичная реакция, я скрывала эти вещи. Потом, когда уже скрывать было невозможно, не знаю, даже сложно, это очень сложно описать, как это все было, я старалась их оберегать, максимально оберегать впоследствии того, что происходило. Хотя наша жизнь замкнулась на самих себе. Мы перестали ходить в гости, мы перестали ходить в театры, в музеи. Мы как-то варились в собственном соку. Но я думаю, что спасло во многом то, что мои дети занимались в различных школах, секциях. Сын занимался активно спортом, дочь в художественной школе училась.
То есть была своя жизнь?
Да, у них была своя
жизнь. Они могли выйти вот за рамки этой трагедии?
Да.
Выйдя из дома?
Да. Я, конечно, напрягалась изо всех сил, чтобы заменить и маму, и папу, что, естественно, нереально. Вот. И постепенно, конечно, они стали отдаляться. Раньше они любили папу, проводили много с ним вместе времени. Постепенно они стали отдаляться, жить своими интересами. То есть я как могла, поддерживала их, ободряла, направляла вперед. Вот.
А ну, давай скажем так, мать, которая занимается со своим мужем много, женщина, скажем, которая занимается много с мужем, так или иначе она что-то не додает детям. Она ворует у них время.
Да, это правда. Но, с другой стороны, Библия говорит, что сначала возникает семья, сначала возникает пара, и дети – это результат семейной жизни, результат любви. Поэтому у каждой женщины это невероятно сложно совмещать материнские обязанности, быть действительно хорошей матерью и бороться за своего мужа. Но в какой-то момент просто мне в течение нескольких лет мне приходилось это делать. В течение нескольких лет, когда я разрывалась, пытаясь вытащить мужа из этого состояния, в каком он находится.
Но я так понимаю, ты сейчас все равно пытаешься объяснить, что ты основывалась на принципах, что жена с мужем одна плоть, а не с детьми.
Это правда.
Ты так ощущала все-таки, что ты как-то с ним одно, и что ты не можешь это выпустить из рук?
Сложно в двух словах это объяснить. Просто через курс «Мудрость матери» я пришла к Господу. И молитва там, в конце каждого урока была молитва.
Ты надо было немного подробнее, Леночка. Ты сказала, что ты познакомилась с миссионерами, что тебе было все равно, молятся они, не молятся. То есть, минуя личные отношения с Богом, ты пошла куда-то туда, где могут помочь. Вот этот курс «Мудрость матери».
Да, но я искала помощь как мать. Я искала помощь как мать, когда я пришла туда, первое занятие было о взаимоотношениях матери с Богом. Для меня это было, мягко говоря, новое.
Матери чьей матери?
Женщине как мать. Женщина. В социальной роли матери. Для меня это была совершенно новая концепция, я ее не принимала на тот момент. То есть единственное, что меня удержало там, это психологические советы, как обращаться с детьми, как воспитывать и так далее. И вот, проходя этот курс, седьмое занятие, после каждого занятия в течение недели нужно было работать со Священным Писанием. Меня это мало интересовало. Я не понимала, о чем говорится, но я честно выполняла просто задание. И надо было прочитать молитву, которая была уже написана. И к тому времени я поняла, что я ненавижу своего мужа. Любовь превратилась в ненависть. Причем такую, то есть вот на грани. Это как что-то, когда ты чувствуешь боль, ты готов сделать все, чтобы этой боли не было.
Откинуть ее.
Это физическая боль, да, откинуть, отрезать этот орган, который болит, чтобы он не болел, просто чтобы перестать испытывать эти мучения. И вот, читая молитву, урок был посвящен любви Божией, 10 заповедям, и как сильно он любит нас, и что эти заповеди даны человеку для того, чтобы обезопасить нас же самих.
Подожди, вот прежде заповеди ты скажи, а Бог по-прежнему не существовал? Вот как вы с мужем
нет.
всю свою молодость считали Бога? Нет,
нет.
Человек хозяин судьбы?
Нет. Бога не было в моей жизни.
Его по-прежнему не было?
Не было.
А заповеди каким образом входили в твою жизнь?
Это был часть урока, просто часть урока. И когда я читала молитву в конце этого урока, в какой-то момент я настолько остро ощутила, что действительно Господь любит меня.
Какой Господь,
для
которого нет?
Он был, для меня в какой-то момент он стал отцом. Отцом, который готов принять всю мою боль, всю мою проблему. На тот момент это было единственное живое существо, которому я могла в полной мере излить душу, сказать, как я ненавижу своего мужа, и знать, что я не получу за это осуждение. На тот момент это было единственное живое существо, которое готово было меня услышать и понять в полной мере мою боль.
То есть это вообще это
могла...
край отчаяния.
Да.
Вот даже Бог, которого не было якобы до этого, он каким-то образом возник.
И вот в этот момент молитвы, которую я читала, она вдруг превратилась в мою собственную. И я в этот момент просто упала на колени, и я начала рыдать. И моя молитва, она просто потекла как-то естественным образом. Я говорила все, что я переживала на тот момент, всю мою боль, всю мое отчаяние, мое нежелание жить, мою неспособность справиться со всем, что меня окружает. И Вот такой молитвой я провела, наверное, час. Но когда я поднялась с колен, я физически ощутила Божье присутствие. Я знаю, что не все люди переживают вот Божье присутствие физически, но вот для меня это было реально. То есть это был отец, который был рядом со мной, держал свою руку на моем плече и уверял меня, что все будет хорошо.
Скажи, вот твоя реальность какова? Ты искала Бога или Он тебя нашел?
Я думаю, что Бог меня нашел, я не искала Бога. Я думаю, что Бог ищет каждого человека, и меня Он нашел. На самом деле, прозвучит парадоксально, но я благодарна той ситуации, которая была в моей жизни. Я была очень упорная, очень успешная, очень упрямая. Я думаю, в другой ситуации я, возможно, бы не пришла к Богу. Я очень благодарна всему тому кошмару, который был в моей жизни, потому что через это я увидела огромную милость Отца. Я, наверное, когда люди говорят, сочувствуют, сопереживают, я очень часто говорю, что мне нет необходимости относиться ко мне как к бедному, несчастному человеку. Потому что, находясь в таких сложных и тяжелых обстоятельствах, я очень часто видела гораздо больше милости Божией, чем видит хороший, успешный человек, даже если он хороший христианин и следует за Богом.
Ты практик, так можно сказать. Ты не теоретик. Очень много ведь верующих теоретиков, прочитавших Библию и кивнувших головой.
Ну, на самом деле, для меня это ежедневная жизнь, потому что каждый день я живу с этим, потому что я ничего не могу сделать. Ни один врач в мире не может изменить моего мужа. Ни один человек, нет таких слов, чтобы ему сказать, и он перестал быть алкоголиком.
Лена, а что произошло бы гипотетически, если его закрыть? В комнату, в клетку, вот такого человека закрыть? Насильно, просто.
Ну, есть же подобные вещи, называется кодировка, да, когда человека кодируют, и все эти дни кодировки он мечтает, когда она закончится. И как только такой человек выходит на свободу, да, или заканчивается кодировка, он тут же начинает пить. Причем, как правило,
то есть год пусть пройдет, два, он будет мечтать.
Может пройти 5 лет, 10, 20, 30. Человек остается алкоголиком. Если человек алкоголик, из моего опыта, если человек не живет с Богом каждый день, то это только вопрос времени, когда он сорвется. Это каждый день человек живет с этим, и с этим же живет его семья, если она выбирает остаться с этим человеком.
Так вот, ты продолжишь сейчас с того места, вот ты сказала, пришло время, когда я поняла, я ненавижу его. После вот этой десятилетней любви и дальше. А как ты с этим стала чувством жить?
Именно в тот момент молитвы, когда я поняла, осознала, то есть это было на каком-то физическом уровне, когда я осознала глубину Божьей любви для меня, я поняла, что у меня нет права ненавидеть этого человека. Это была полночь, все спали, мой пьяный муж спал, но я помню, что я подошла к нему, и у спящего я попросила прощения. Я не могу сказать, что после этого вся жизнь круто изменилась, и все стало замечательно, и сразу в розовом цвете. Этого не произошло.
Я правильно понимаю, твое отношение изменилось?
Изменилось мое отношение.
Не он изменился.
Нет. Мой муж никоим образом не изменился, а все становилось только хуже. И придя к Богу, я начала молиться о своем муже. На тот момент меня больше волновал мой муж, чем мои дети. Я не молилась о детях. Я заботилась о них, я старалась как могла, но все-таки моя боль – это был мой муж. Я молилась о нем, и Господь ответил на мои молитвы совершенно удивительным образом. Мои дети пришли к Богу.
Чудо.
Сначала дочь, а потом сын, они приняли Господа.
Знаешь, вот буквально на первых каких-то фразах, которые ты сейчас сказала, у меня сразу сердце ёкнуло. Да, дети запущены. И ты тут же развенчала этот миф. Чудным образом ты молилась о муже, а дети приняли его.
Дети приняли Иисуса, и я помню, что к тому моменту дочь, она более мягкая была, а сын, он вполне серьезно бросал фразы моему мужу: «Я тебя ненавижу».
Это подростки были или уже выросшие?
Подростки, 12 лет, 11-12, и он серьезно говорил, что лучше бы у меня вообще отца не было, чем такой, как ты.
Они тебя жалели? Ведь от него они не испытывали никаких притеснений, спал себе человек, пил,
ну,
да, не
нет,
трогал их?
Нет, в общем-то, испытывали, то есть они понимали, что мы были очень ограничены финансово. Конечно, дети от этого страдали, то есть я нашла вторую работу, третью, я работала с утра до ночи. Они это видели прекрасно. Естественно, он говорил какие-то обидные вещи, он был груб. Причем сыну там доставали за трещины оплеухи, не скажу, что это было прям физическое насилие, но подростка, самолюбие, конечно, это ранило. И он просто начал ненавидеть отца. Начал ненавидеть отца, и в этот момент Бог нашел его. Говорю, Бог нашел его, потому что опять мои дети сознательно не искали Бога.
Как это произошло?
Я преподаватель, и когда я приняла Бога, у меня было большое желание служить в церкви. Я пришла в открытую дверь, это была моя церковь, моя семья, мой дом. И если бы не эта семья, все эти годы они вместе со мной молились и молятся за моего мужа, за мою семью. Это тоже была та поддержка, которую послал Господь. И вот у меня было большое желание послужить как-то. Естественно, как учитель я нашла свое место в воскресной школе. Я пошла учиться на курсы евангелизации детей. Там рассказывали, как рассказать детям о Христе. Ну, как учитель, я пришла домой, я поделилась этим с сыном и дочерью, и дочь сразу же с открытым сердцем сказала: «Мама, я хочу принять Господа». И мы с ним вместе помолились, и она приняла Господа. И все. И с этого момента она просто вот, ну, это удивительно, у нее огромное желание служить Богу. Она постоянно готова служить людям окружающим.
Сколько сейчас лет?
18. 18. Ее мечта учиться на миссионера, она закончила школу в прошлом году, она хочет учиться на преподавателя иностранного языка и на миссионера работать в Африке.
Лена, а как ты объяснишь такой феномен? Сейчас родители вкладывают в детей все возможное и невозможное. Они просто с утра до вечера занимаются их уроками, их секциями, их развитием и очень часто упускают детей. Все, что ты рассказала, все твое время, все твое внимание, твои нервы были посвящены мужу. Так или иначе, дети где-то уходили в сторону, и они не потерялись в этой жизни.
Я не могу сказать, что дети уходили в сторону, потому что то время, пускай я могла уделить им мало времени, вот именно когда мы говорим о времени, да, я возвращалась домой где-то в 10, в 11 вечера, но каждый раз, когда я возвращалась домой, час, два часа, то есть мы садились вместе, я их спрашивала, что происходит в их жизни, я беседовала. Это было ничтожно мало, но, наверное, важно не столько, как долго времени ты проводишь с ребенком, а насколько качественно. Можно находиться в одной квартире и никак не обмениваться никакими эмоциями, чувствами.
Но, наверное, они тебе еще и верили всему, что ты говорила в этот час, потому что, наверное, они видели, как ты живешь, как ты жертвуешь.
Я думаю, что да, но опять говоря о церкви, это семья. В церкви нашлись люди, которые наравне со мной занимались воспитанием моих детей. Они поддерживали их, они спрашивали их, они молились. Дети видели, что люди молятся, и Господь отвечает на эти молитвы. Они видели это, они видели любовь от посторонних людей, и в какой-то мере, пускай не полной, это восполняло их нужды.
Лена, спасибо. Сейчас снова музыкальная пауза, и мы снова вернемся к нашему разговору.
Надежда верная моя, от мира мне даров не надо, стремлюсь в небесные края. К тебе, чертог мой весь.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наши гости Лена Афанасенко. Лена, ну я все равно хочу задать еще и еще раз этот вопрос. Откуда взялась верность человеку, который у тебя украл просто время, молодость, он украл у тебя здоровье, он украл многие вещи. Откуда эта верность?
Сказать, что все прошедшие годы я ревностно и верно молилась, будет неправда. Несколько раз я делала серьезные попытки уйти от мужа, развестись. Я спорила с Богом. Я говорила: «Господь, я понимаю, что это не твоя воля, но я так больше не могу». Каждый раз Господь находил способы убедить. Были случаи, когда Господь действительно напрямую просто со мной разговаривал. Я слышала его голос. Были моменты, когда я говорила: «Господь, я не буду больше за него молиться. Я не хочу. Это бесполезно. Я не буду молиться сегодня вечером, я пошла спать». Один раз, когда я сказала такие слова, легла спать, на следующее утро ко мне подошел сын, который на тот момент позже, чем дочь, но тоже на тот момент уже принял Господа. Он подошел и сказал: «Мам, я молился за тебя вчера». И утром, проснувшись, я поняла, что у меня есть силы прожить еще один день с этим человеком.
Еще один день. Вот так ты шла. День ото дня.
Да, и окружающие меня люди, они очень ободряли меня в этом. Бывало так, что я приходила на работу, и первое, что делали люди, они молились со мной и за меня. И на самом деле вот постепенно, с удивлением, я заметила, что Господь меняет моего мужа. Казалось, это невозможно вообще в принципе. Все становилось только хуже и хуже и хуже. Но он прошел колоссальный путь от момента, когда я приняла Господа, и когда я поняла, что я зависима от него.
Он от алкоголя, а ты от мужа.
Он от алкоголя, я от мужа. И в какой-то момент я поняла, что я не должна от него зависеть. Я ценность для Бога сама по себе такая, какая я есть, с моими проблемами.
Ты разрезала вот эту веревку?
Да, я помню фразу, которую я сказала мужу. Он что-то сказал очень обидное, и что меня задело. И я сказала: «Ты знаешь, ты мой муж, и я должна тебя слушать. Но я буду тебя слушать ровно до того момента, пока это не расходится с тем, что
скажи, а вот когда ты разрезала, стало хуже или лучше? Когда вот эту веревку связующую ты разрезала?
Я не могу сказать, что стало лучше. Я испытала облегчение. Я поняла, что я действительно стала свободна.
Но с ним не стало хуже?
Конкретно в тот момент, когда я сказала эту фразу, он очень сильно разозлился, был такой в ярости. То есть он понял, что я ускользаю из-под его влияния. Он это понял совершенно точно.
А алкоголику нужны зрители?
Да, конечно.
Няньки, зрители, конечно. Те, кто вокруг его проблемы танцуют.
Да, да. Мы пережили и белую горячку неоднократно, и реанимацию мы прошли тоже несколько раз. Но в итоге просто я пришла к тому, что алкоголик... Это мой муж, да, Господь хочет, чтобы я с ним жила, я молюсь за этого человека, но я, моя семья, мои дети, мы самоценны в глазах Господа, и у нас есть жизнь, и в этой жизни много радости, помимо мужа и отца.
Лена, вот вопрос как раз на эту тему. Скажи, вот при всей вот этой вот жизни, десятилетия, откуда такая бездна увлечений? Вот насколько я знаю, я тебя мало знаю, животные там или ветеринария, биология, иностранный язык, но я думаю, я не все знаю. Когда ты успела? Где ты взяла силы? Где ты взяла интерес?
Интерес, силы, действительно, я могу... сказать, что это все от Господа.
Говори сейчас о себе. У нас осталось немного времени. Чем ты занимаешься? Чем ты увлекаешься?
Ой, огромное количество интересов. Мы любим жизнь. Я, мои дети. Просто Господь дает огромное количество сил, желание жить дальше, желание бороться. Иногда, конечно, бывают спады какие-то, падения. И ты приходишь просто к Господу, и Он источник. Понимаю,
который
что
не иссякает, всегда можно, да,
он
взять силы,
дает
напиться.
Силы, он всегда дает цель, дает смысл. Самое главное, что я поняла, что несмотря ни на что, однажды я просто сказала сама себе: «Господь, если мой муж навсегда останется алкоголиком, что я буду с этим делать? Ведь это возможно, если он никогда не станет нормальным человеком». Я сказала: «Хорошо, Господь, если это твоя воля, я с этим согласна, но я выбираю тебя».
То есть можно, не оставив мужа, выбрать Бога. Можно разделить это.
Нельзя разделить. Господь по молитвам меняет мужа. На самом деле сейчас вот уже несколько месяцев он делает очередные шаги к лечению. Он близко подошел к моменту, чтобы поехать в реабилитационный центр. Он еще не готов поехать, но я верю, что случится время, когда он будет готов поехать. Он знает Господа, он знает, куда идти, когда ему плохо, реально плохо, и он молится. Может быть, не так, как это следует делать, не каждый день, не регулярно, но он знает Господа. Он знает Господа, и я верю, что по моим молитвам, по молитвам детей, многих людей, Господь отвечает. Господь отвечает, и я верю, что воля Божья воссоединить семью в Боге.
То есть вот этот эпизод из Библии, я его сейчас недословно скажу, что мужья вот часто бывают приобретаемы для Бога житием жен своих.
Да.
Это ваш случай?
Да.
Вот он живет своей жизнью, делает то, что ему привычно, да, и видит тебя рядом годы, десятилетия
да.
живущую.
Да. Но мы живем, когда вот последние 4 месяца он не пьет. И у нас новый медовый месяц, и все замечательно, он работает.
Ты смогла просить?
Да.
Ты можешь его, но любить в каком-то там смысле. Ты
когда
его...
он пьет, для меня любовь – это выбор, это не чувство.
Ну, то есть это вообще другой человек?
Да.
Когда он пьет?
Да.
Вот как ты сказала в начале программы, 2 человека в доме живут?
Да. Но это выбор. Я утром просыпаюсь, я говорю, Господь, я выбираю любить этого человека.
Это решение.
Это решение. Это ни о каких чувствах речи даже не идет, даже близко. Это выбор, что я буду уважать этого человека максимально, насколько возможно, вот в низком этом состоянии. Это выбор, что я буду показывать моим детям, что я уважаю этого человека. Я не опущусь до обзывательства, я не опущусь до оскорблений. Но я не буду ничего для него делать, для того, чтобы помочь ему выйти из этого состояния. Он должен сделать это сам.
Потому что все пути перед глазами.
Да.
Он знает.
Моя помощь – это молитва. Если ему надо поговорить со мной, я готова поговорить. Но опять это не должен быть такой слезливый разговор, вот прости меня, там, слюни, сопли. Это не должно быть таким. Если это конструктивный разговор, я готова поговорить. Если он хочет, чтобы я помолилась за него вместе с ним, я готова это сделать.
Лина, спасибо. Я думаю, ты своим рассказом сегодня очень многим людям смогла помочь. Скажи, чем ты занимаешься сегодня? Где ты работаешь? Чем ты занимаешься?
Я преподаватель в Американской христианской академии. Я преподаватель начальных классов. Я получаю 2-е высшее образование. Лингвист, по специальности лингвист. Мы с детьми смотрим будущее, потому что дочь закончила школу, и мы планируем ее в дальнейшее обучение. Сын заканчивает школу. Я не так давно оставила служение в своей церкви. Я была директором воскресной школы. Оставила, потому что именно связано с учебой. Это требует много времени. Я ищу возможность служения неверующим женщинам, у которых мужья находятся в какой-либо зависимости, потому что я очень хорошо понимаю, через что они проходят, и думаю, что у меня есть чем поделиться с ними.
Спасибо, Лена. Время нашей программы подошло к концу. Я знаю, я не то что верю, я знаю, что эта программа найдет своего слушателя. Она всюду его найдет. В офисах, в тюрьмах, в реп-центрах. Я думаю, что созависимость – это очень страшная болезнь, и ею страдают очень многие люди.
Я думаю, что да. На самом деле, зная, как работает созависимость, пережив это, я увидела это во многих близких мне подругах. Причем созависимость тянется из семьи, это может быть созависимость от родителей, от каких-то обстоятельств жизни. И уже я вижу, что мой опыт Господь использует для того, чтобы освободить кого-то еще.
Спасибо, Леночка. Спасибо за время, спасибо за сердце, спасибо за верность твою. До свидания.
Спасибо большое, Даша. До свидания.
А я напоминаю, в эфире Белорусское христианское радио. Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Елена Афанасенко из церкви «Открытая дверь». Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Через боль и страдания.